Эпилог. Постскриптум к тайной жизни писателей Гийома Мюссо. Откуда берется вдохновение? Весной этого года, сразу после выхода моего нового романа, меня пригласили на встречу с читателями в единственный на острове Бомон книжный магазин. После смерти прежнего владельца «Алая роза» перешла в собственность к двум специалисткам по книготорговле из Бордо, молодым энтузиасткам, взявшимся модернизировать и возрождать под моим патронажем почтенную вывеску. Раньше я на Бомоне не бывал и мало смыслил в его географии. Как выяснилось, я путал его с соседним Поркеролем. Тем не менее, я принял приглашение, потому что новые хозяйки показались мне симпатичными, а главное, я знал, что на Бомоне прожил почти 20 лет мой любимый писатель Натан Фаулс. Всюду писали, что островитяне — народ настороженный и негостеприимный, однако встреча с читателями и последовавшая за ней автограф-сессия для продвижения моего нового романа прошли очень тепло. Беседа с жителями Бомона доставила мне удовольствие. Всем нашлось, что рассказать. Мне было в их обществе хорошо. «Писателей всегда принимали на острове с распростертыми объятиями», — заверили меня новые хозяйки Алые Розы. «Они сняли для меня на уикенд милую комнатушку на юге острова рядом с монастырем бенедиктинок. Я посвятил оба дня прогулкам по острову и быстро влюбился в этот уголок Франции, на самом деле Франции не бывшей, эдакий первозданный лазурный берег без туристов, гамма, мусора и бетона. Мне ужасно не хотелось расставаться с островом. Я решил побыть на нем подольше и стал искать домик, который можно было бы приобрести или на худой конец снять». Как оказалось, на Бомоне отсутствовало агентство недвижимости. Часть собственности оставалась в семьях, часть переходила в новые руки способом коаптации. Моя хозяйка, пожилая ирландка Колин Данбар, с которой я поделился своими планами, посоветовала попытать счастье с Южным Крестом, виллой, принадлежавшей раньше Натану Фаулзу, и дала мне координаты человека, уполномоченного распоряжаться ее судьбой. Им оказался Джаспер Ван Вик, одна из последних легенд издательского мира Нью-Йорка. Ван Вик был литературным агентом Фаулза и других крупных писателей. Он прославился, кроме прочего, тем, что решился издать «Лорелею Стрэндж», роман, отвергнутый большинством издательств Манхэттена. Ван Вик неизменно откликался на все статьи о Фаулзе, и мне было любопытно, что их связывает. Еще до своего отшельничества Фаулс производил впечатление человека, ненавидящего весь окружающий мир — журналистов, издателей, даже собратьев по перу. Я позвонил Ван Вику, он отдыхал в Италии, но согласился на день прервать отдых и показать мне Южный Крест. Мы договорились о встрече, и на завтра Ван Вик приехал забрать меня из дома Колин Данбар в арендованном мини-мок камуфляжной раскраски. Добряк с виду, круглый, как шар, литературный агент напомнил мне Эркюля Пуаро в исполнении Питера Устинова. Ретро-облачение дэнди, закрученные усы, лукавый взгляд. Он доставил меня на мыс Сафранье и повел через большой неухоженный парк, где запах морского бриза смешивался с ароматами эвкалипта и перечной мяты. Дорожка велась над крутым обрывом. Внезапно перед нами раскинулось море, тогда же появился дом Натана Фаулза. Параллелепипед из-за хреного камня, стекла и бетона. Вилла меня тут же пленила. Я всегда мечтал поселиться в таком месте, на зацепившейся за скалу вилле, перед которой, насколько хватает взора, раскинулась морская синева. Я представил бегающих по веранде детишек, свой выходящий на море кабинет, где мне писалось бы удивительно легко, как будто красота пейзажа могла служить источником неиссякаемого вдохновения. Увы, Ван Вик запросил сумасшедшие деньги, предупредив, что я не единственный потенциальный покупатель. Здесь уже не раз бывал бизнесмен из Персидского залива, сделавший заманчивое предложение. «Жаль было бы упустить такой шанс», — признался Джаспер. «Этот дом создан для того, чтобы служить писательским жилищем». Я не знал в точности, что такое писательское жилище, но так испугался, что его уведут у меня из-под носа, что согласился отдать за него бешеные деньги. Я переехал в Южный Крест на исходе лета. Дом был в приличном состоянии, но требовал серьезного обновления. Это было очень кстати, мне хотелось поработать руками. Я принялся за дело. Вставая каждый день в 6 утра, я до завтрака писал, а потом посвящал весь день облагораживанию виллы, покраске, водопроводу, электропроводке. Сначала жить в Южном Кресте было страшновато. Ван Вик продал мне дом со всей обстановкой, и что бы я ни делал, меня всюду преследовал призрак Фаулза. Вот за этим столиком писатель завтракал, вот на этой плите стряпал, из этой чашки пил кофе. У меня быстро развилась одержимость Фаулзом. Я не мог избавиться от вопросов, был ли он здесь счастлив и почему решил в конце концов продать дом. Ясное дело, в первую же встречу с Ван Виком я спросил его об этом, но его учтивость как рукой сняла, и он отрезал, что это меня не касается. Я смекнул, что, продолжая настаивать, лишусь шансов завладеть домом. Я перечитал все 3 романа Фаулза, скачал все статьи о нем, какие только сумел отыскать, а главное, упорно расспрашивал о нем жителей острова, которые с ним сталкивались. Судя по их впечатлениям, писатель был приятным малым. Он, конечно, слыл немного унылым, чурался туристов, наотрез отказывался фотографироваться и отвечать на вопросы о своих книгах, зато с аборигенами был неизменно учтив и предупредителен. Вопреки своей репутации насупленного одиночки, он охотно шутил, проявлял общительность, регулярно сиживал во Флёр-дю-Мальт, единственной на острове пивной. Его внезапный отъезд застал большинство островитян врасплох. Обстоятельства его отъезда были весьма туманны, хотя все сходились в том, что прошлой осенью, повстречав швейцарскую журналистку, проводившую на острове отпуск, Фаулз вдруг пропал из виду. Молодая женщина завела с ним знакомство, вернув ему собаку, золотистого ретривера Бранка, пропавшего на несколько дней. Больше никто ничего не знал. Островитяне не говорили этого прямо, но я чувствовал, что они огорчены тем, что он покинул их, не соизволив даже проститься. «Писатели, большие скромники», — объяснял я, желая оправдать собрата по перу. Не знаю, верили ли собеседники моим словам. Настала зима. Днем я по-прежнему трудился в доме, по утрам работал над очередной книгой. Честно говоря, писал я не очень много. Я начал роман «Застенчивые вершины», но работа шла с трудом. Мне мешала вездесущая тень Фаулза. Утром, вместо того, чтобы писать, я тратил время на относившиеся к нему изыскания. Я напал было на след той самой швейцарской журналистки по имени Матильда. В ее редакции мне сообщили, что она уволилась, и на этом след потерялся. Тогда я прицепился к ее родителям, жителям кантона Во, но они ответили, что их дочь живет себе, поживает, а мне лучше идти своей дорогой. Зато мои труды по дому шли успешно и быстро. Покончив с главными комнатами, я занялся остальными помещениями, начав с лодочного ангара, где раньше хранился, по всей видимости, катер Фаулза. Джаспер попытался мне его продать, но я не знал, что с ним делать, и отказался от покупки. Ангар оказался единственным в доме местом с отрицательной аурой, мрачным, холодным, даже ледяным. Я обновил там проводку, привел в порядок похожие на иллюминаторы красивые овальные окна, раньше заложенные кирпичом. Этого мне показалось мало, и я принялся сносить в ангаре ненужные перегородки, разгораживавшие его на ячейки. Внутри одной я наткнулся на зацементированные кости. Я остолбенел. Неужели это человеческие кости? Когда все это здесь нагородили, не был ли Фаулс замешан в убийстве? Впрочем, романистам свойственно из всего раздувать закрученные сюжеты. Сознавая это, я взял себя в руки и успокоился. Через пару недель, обретя подобие душевного равновесия, я сделал еще одну находку, на сей раз в углу чердака. Это была пишущая машинка Оливетти цвета зеленой фисташки, и при ней папка с первыми 100 страницами неоконченного романа Фауза. В небывалом возбуждении я сбежал в гостиную с обретенным сокровищем под мышкой. Наступила ночь, дом выстудило, я разжег огонь в подвесном камине посредине комнаты и налил себе рюмку барона Нива. Фаулс оставил в баре 2 бутылки своего любимого виски. Устроившись в кресле лицом к морю, я стал читать машинописные страницы. Сначала я их жадно проглотил, потом прочитал все опять, чтобы сполна насладиться текстом. То было самое замечательное чтение во всей моей жизни, сравнимое силой произведенного эффекта разве что с тем, как я воспринимал в детстве 3 мушкетеров Дюма, Большого Мольна, Алена Фурнье или Повелителя приливов Пэта Корне. Я держал в руках первые страницы «Непобедимого лета», романа, над которым Фаулс работал, прежде чем бросил писать. Он упоминал о нем в своем последнем интервью для «Франс Пресс». Книга обещала превратиться в могучий гуманистический роман «Поток» на материале почти 4-летней осады Сараева. Мне досталось только начало, сырой, неправленный, неотглаженный текст, но в нем уже угадывалось испепеляющее пламя, не уступавшее высотой взлета прежним произведениям Фаулза. Теперь я каждое утро просыпался с ощущением могущества, твердя себе, что мне выпало счастье быть единственным, наверное, в целом свете, кто имеет доступ к этому тексту. Но когда проходило головокружение, я начинал гадать, что заставило Фаулза бросить только-только начатый труд. Оказавшиеся у меня страницы были датированы октябрем 1998 года. Роман выходил удачным. Фаулс должен был испытывать удовлетворение. Что за событие грянуло в его жизни? Почему он так резко оборвал работу? Тяжелая депрессия? Несчастливая любовь? Потеря любимого человека? Мне чудилась здесь какая-то связь с костями, найденными в кирпичной кладке в ангаре. Для очистки совести я решил показать их специалисту. Несколькими годами раньше, собирая материал для детектива, я свел знакомство с Фредерикой Фуко, юристом-антропологом, регулярно помогавшей сыщикам. Она пригласила меня в свою парижскую контору в здании археологического института. Я приехал на улицу Ализя с алюминиевым чемоданчиком, в котором постукивали собранные в качестве образца косточки. Но в последний момент я вдруг испугался и сбежал, не дождавшись, пока она меня позовет. Чего ради рисковать? Зачем бросать тень на жизнь Фаулза? Я не судья и не журналист. Я романист, а еще я преданный читатель Фаулза. Я допускал, что наивен, но это не мешало моей уверенности в том, что создатель Лорелей Стрэндж и «Сраженных молний» не способен на подлость, тем более на убийство. Избавившись от костей, я отправился к Джасперу Ван Вику в Нью-Йорк. Он принял меня в своем кабинетике в знаменитом манхэттенском небоскребе-утюге, почти невидимый за нагромождением рукописей. Стены были увешаны выполненными сепией и гравюрами со сценами битв страшных драконов. «Аллегория мира издателей?» — спросил я. «Или мира писателей?» — парировал он. Оставалась неделя до Рождества. Пребывая в приподнятом настроении, он пригласил меня полакомиться устрицами в Pearl Oyster Bar на Корнелия-стрит. «Надеюсь, дом по-прежнему вам нравится?» Я ответил утвердительно, а потом рассказал о перестройке ангара и о костях, оказавшихся замурованными в кирпичной стенке. Джаспер, навалившийся на стол, быстро моргал, но в остальном его лицо оставалось непроницаемым. Налив себе белого сансерского вина, он сообщил, что хорошо знаком с архитектурой виллы «Южный крест», построенной в конце 50-х, начале 60-х годов, задолго до того, как ее приобрел Фаулс. Кости я нашел, дескать, либо коровьи, либо собачьи. «Это не единственная моя находка», — продолжил я и поведал о 100 страницах «Непобедимого лета». Сначала Джаспер принял мой рассказ за шутку, но потом заподозрил, что я говорю серьезно. Я достал из портфеля первые 10 страниц рукописи. Ван Вик пробежал их горящими глазами. «Этот глупец всегда уверял меня, что сжег начатый роман. Чего вы хотите в обмен на продолжение?» «Ничего», — ответил я, отдавая ему остальное. «Я не шантажист». Он с благодарным видом принял пачку в 100 страниц, как бесценную реликвию. Покидая устричный бар, я спросил его, нет ли новостей о Фаулзе, но он притворился, что не услышал. Я поменял тему, сказал, что ищу американского литературного агента, который сопровождал бы мой новый проект — роман на материале последних дней Натана Фаулза на острове Бомон. «Плохая идея», — нахмурился Джаспер. «Это же не биография. Я не собираюсь лезть в его жизнь», — постарался я разубедить его. «Это будет чистый вымысел, вдохновленный фигурой Фаулза. У меня уже есть название «Тайная жизнь писателей». Джаспер остался непоколебим. Я пришел не за благословением, но расставаться на такой ноте мне не хотелось». Это единственное, что сейчас меня вдохновляет. Самое невыносимое для романиста — носить в себе историю и не иметь возможности ее рассказать. Так я добился от Джаспера одобрительного кивка. «Понимаю», и я удостоился заученной тирады, которую он привык подчивать журналистов. «Загадка Натана Фаулза состоит в отсутствии загадки». «Не переживайте», — ответил я на это, — «я ее изобрету. Это мое ремесло». Перед отъездом из Нью-Йорка я купил в бруклинском магазине подержанных печатных машинок несколько лент. До виллы «Южный крест» я добрался под вечер в пятницу за 2 дня до Рождества. Было холодно, но от сумасшедшего вида из окна, особенно на закате, у меня по-прежнему перехватывало дыхание. Впервые у меня было ощущение, что я вернулся домой. Я поставил на проигрыватель пластинку с музыкой из старого ружья, с грехом пополам разжег камин, налил себе рюмочку баранью Нива, потом, усевшись за стол в гостиной перед бакелитовой пишущей машинкой, я заправил в нее привезенную из-за океана ленту. Глубокий вдох. Да чего здорово снова очутиться за клавиатурой. Похоже, это и есть мое место в жизни. Чтобы согреться, я нашлепал первую пришедшую в голову фразу — первое качество писателя — крепкий зад. От прикосновения пальцев к клавишам меня пробила легкая дрожь. Я продолжил. 11 сентября 2018 года, вторник. Первое. В пылающем небе хлопали на ветру паруса. Яхта отчалила от берега Вара в 1 час дня с небольшим и теперь шла на скорости 5 узлов в 1 час к острову Бомон. Лиха беда начала. Но прилив вдохновения тут же был нарушен СМС-сообщением Джаспера Ван Вика. Агент спешил сообщить, что согласен прочесть мой новый роман, когда он будет готов. «Меня не проведешь. Его цель — держать
держать меня под наблюдением. Фаулс, — продолжил он, — жив, здоров. Агент выражает мне от его имени признательность за возвращение сотни страниц, о существовании которых писатель якобы забыл. В доказательство возросшего доверия Джаспер поделился со мной фотографией, сделанной туристом в Марракеше на прошлой неделе. Лоран Лафари, французский псевдожурналист, узнал Фаулза, прогуливавшегося по Медине, и расстрелял его из своей фотокамеры. После этого, возжелав лавра в папарацци, Лафари попытался продать сделанные кадры желтым сайтам и журнальчикам, но Джаспер успел их перехватить и помешать обнародованию.
Меня охватило любопытство, и я максимально увеличил поступившее на телефон изображение. Я узнал место, потому что бывал там, когда путешествовал по Марокко. Это был базар Эль-Хаддадин, куда стекаются торговцы с кабинными изделиями и всевозможные мастеровые, в том числе кузнецы. Мне вспомнился лабиринт кое-как прикрытых от палящего солнца узких улочек, виляющих среди мастерских и прилавков, где умельцы без устали молотят по железкам, изготовляя лампы, фонари, ширмы и другие полезные штуковины. В снопах искр можно было безошибочно различить троих: самого Натана Фаулза, пресловутую Матильду и годовалого ребенка в коляске. На Матильде короткое жаккардовое платье, кожаная мотоциклетная куртка, босоножки на высоком каблуке. Ее рука лежит на плече у Фаулза. Ее лицо — сгусток нежности, энергии, концентрация света. Фаулз стоит на переднем плане. Он в джинсах, голубой льняной рубашке и летной куртке. Загорелый, светлоглазый, он все еще хорош собой. Солнечные очки подняты на лоб. Видно, что он заметил фотографа. Его взгляд означает примерно следующее: «Проваливай, не то тебе не поздоровится». Он держится руками за ручку детской коляски. Я вглядываюсь в детское личико, и меня охватывает сильное волнение. Ребенок напоминает меня самого, когда я был мал, светловолос, имел дырку между передними зубами и обожал круглые цветные очки от солнца. Фотограф, бесцеремонно вторгшийся в чужую жизнь, сумел кое-что ухватить. Ощущение прочного согласия, мгновение счастливой беспечности, полного равновесия жизни. На вилле Южный Крест стемнело. Меня внезапно охватило острое чувство одиночества. Сумрак навеял грусть. Я встал, чтобы включить свет. Без него нельзя было продолжать писать. Вернувшись к рабочему столу, я снова вгляделся в фотографию. Я никогда не встречался с Натаном Фаулзом, но у меня было ощущение, что мы знакомы, потому что я читал и любил его книги, потому что теперь я жил в его доме. Весь свет сосредоточился на лице мальчугана, его улыбка слепила глаза. И вдруг я понял, что ни работа, ни книги стали для Фаулза спасением. Нет. Зацепкой, удержавшей его на этом свете, послужила искра, высеченная взглядом сына. Она заставила его опомниться и начать жизнь с чистого листа. Я поднял рюмку с виски и показал ее Фаулзу. Больше всего мне сейчас хотелось с ним чокнуться, видеть, что он счастлив, было для меня целительным бальзамом.